Я вас категорически приветствую. Сегодня мы узнаем, как на волне американских протестов пострадали «Унесенные ветром», а вместе с ними Квентин Тарантино. Какой мультяшка внезапно совершил каминг-аут? И кто катался на ракете Илона Маска еще в 2016 году? Переходим к новостям кино.
Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Ни для кого не секрет, что во время карантина по известным причинам небывало возросли просмотры различных стриминговых сервисов. Но посмотреть там теперь можно далеко не все. Многие слышали о скандале вокруг классики американского кинематографа картине «Унесенные ветром». Ну, кто не слыхал, поясняю. На стриминговом сервисе HBO Max фильм внезапно исчез. Дело в том, что американцы недавно вспомнили, что в истории их страны имели место расизм и рабство. Вот такая незадача для лучшей в мире демократии. Вот такая некрасивая история сияющего града на холме. И внезапно выяснилось, что на фоне массовых беспорядков, охвативших Соединенные Штаты на расовой почве, как-то негоже демонстрировать зрителям фильм, романтизирующий рабство. Ну, что и где там романтизируют, понятно только недовольным. Надо отметить, удалили фильм не безвозвратно. Речь идет всего лишь о том, что «Унесенные ветром» необходимо сопроводить грамотным пояснением, которое разъяснит неподготовленному зрителю, что, дескать, показанные в этом фильме реалии в демократических и свободных США давно уже вышли из моды. И вот буквально на днях фильм снова стал доступен для просмотра. И теперь желающие приобщиться к классике видят перед киносеансом короткий пояснительный ролик с комментариями профессора Чикагского университета кинематографии. Из ролика они узнают, что «Унесенные ветром» неоднократно подвергались критике за романтизацию рабовладельческого юга и за стереотипное изображение чернокожего населения. Ну, то есть, показ реалий рабовладельческого общества – это, как нетрудно догадаться, романтизация оных. Ну и еще зрителям предлагают самостоятельно ознакомиться с дополнительными материалами к фильму, среди которых запись прошлогодней дискуссии с фестиваля классического кино под заголовком «Сложное наследие унесенных ветром». Все это, что характерно, лично я придумал еще в 2009 году. Вот показываю, к примеру, в кинотеатрах художественный фильм «Неудержимые 2», а перед ним пускаю ролик, в котором разъясняю. Вот ветераны американских спецслужб в исполнении Сильвестра Сталлоне, Джейсона Стэтема, Арнольда Шварценеггера, Чака Норриса и Жана-Клода Ван Дамма носятся по всему глобусу, убивают кого попало без суда и следствия и решают политические вопросы в пользу США. Подробно поясняю, что вот это пропагандистское кино, с помощью которого тебе в башку закладывают мысли о том, что все происходящее на экране справедливо и правильно. Ну, Арнольд ведь хороший, да? И Сильвестр хороший, и Брюс Уиллис хороший. Они же всегда на стороне добра. А значит, все, что они делают на экране, хороший Арнольд, Сильвестр и Брюс, это хорошо и правильно. Ну, то есть, вся пропагандистская мощь США наглядно демонстрирует гражданам суверенных государств, что к ним в любой момент могут прилететь вот такие персонажи, которые будут незаконно проникать на чужую территорию и убивать, кого попало без суда и следствия. А потом улетят к себе домой. И там они, беспредельщики и убийцы, ни за что отвечать не будут. Понятно же показано, они хорошие. А ты, повесишь у себя в комнате плакат с этими замечательными парнями и будешь с восторгом пересматривать отличный фильм. Как же они здорово все делают! И ждать, когда же эти замечательные люди прилетят к тебе в страну и наладят жизнь у тебя.
Одним из немногих деятелей кино, из числа тех, кто открыто и решительно выступал с осуждением «Унесенных ветром», был кинодел Джон Ридли. Свое негодование он излил в заметке для «Лос-Анджелес Таймс». Ну, кстати, не вся американская общественность согласна с подобными взглядами на родную классику. Некоторые граждане обвинили Ридли в призывах к введению цензуры и к переписыванию истории, на что тот ответил, дескать, «Унесенные ветром» не история, а художественное произведение на фоне реальных исторических событий, и подчеркнул, что правды в нем не больше, чем в научной фантастике. Тут осталось немного неясно, чем можно возмущаться в научной фантастике. Ну да ладно. Сам Ридли принимает активное участие в создании картин о расизме. В 2014 году он даже отхватил заветного Оскара за лучший адаптированный сценарий к фильму «12 лет рабства». Фильм, кстати, никакой и ни о чем. Ровно так же, как и книжка, по которой он снят и по которой написан оскароносный сценарий. Даже на тупую агитку, в общем-то, не тянет. Но понятно, фильм прославлен нанятыми агитаторами, ну, чуть меньше, чем «Говнопантера». Еще в числе работ Ридли биографическая драма о Джимми Хендриксе, которую он вдобавок еще и сам срежиссировал, а также вышедший в прошлом году сериал с Форестом Уитакером «Крестный отец Гарлема». И вот на днях Джон Ридли выступил с очередным резко критическим замечанием. На этот раз досталось Квентину Тарантино. По словам Ридли, персонажи фильмов Тарантино слишком часто используют слово «нигер», то есть в переводе на русский «черномазый», ну или даже можно сказать «черножопый». Поясняю малограмотно. В США можно называть черного человека черным, то есть «black» – это нормально, ибо он и есть черный, и это очевидно всем. Черного в США теперь нельзя называть негром, ибо это слово из лексикона плантаторов-расистов, и от него происходит слово «нигер», то есть черномазый или даже черножопый. Россия, на всякий случай, другая страна, у нас другой язык, русский, да и вообще все несколько иначе. По мнению Джона Ридли, это, безусловно, запретное слово в фильмах Тарантино используется не в соответствии с контекстом, а просто для того, чтобы оно было. Ридли считает, что Тарантино в каком-то смысле наслаждается этим словом, что сам Ридли воспринимает крайне болезненно. Тем не менее, он отметил, что не осмелился бы запрещать Тарантине употреблять в фильмах слово «нигер». Ну, то есть, Джон Ридли умело подпустил кишечных газов и тут же аккуратно отошел в сторонку, будто бы он ни при чем. И тем не менее, вопрос поднят. И, возможно, скоро мы увидим, как Тарантино заставят публично каяться за страшные грехи прошлого. Ну, возможно, предложат ради искупления совершенно очевидной вины помыть кому-нибудь ноги и публично выпить воду. А чтобы Квентин согласился без колебаний, надо подготовиться и найти таких персонажей, которым невозможно будет отказать. Ну, подождем, посмотрим. Переходим к новостям сериалов. Многие, наверное, уже в курсе, что горячо любимый детишками Губка Боб внезапно оказался геем. Ну, правда, эпизода с раскрытием ориентации Губки Боба пока что нет. Но, судя по всему, это всего лишь вопрос времени. На деле каминаут произошел вовсе не в сериале, а в твиттере телекомпании Nickelodeon, выпускающей сериал. В резонансном сообщении канал поздравлял ЛГБТ-сообщество с тем, что оно есть.
Текст сопровождался изображениями персонажей в радужных цветах, среди которых затесался и веселый Губка Боб. Гей – это, кстати, по-русски «веселый». Вдруг кто-то не знает. Одни тут же поспешили на этот счет поиронизировать. Другие замерли в ожидании нового эпизода, где Губка Боб порадует своего другана Патрике, но там вынимая кое-что из широких штанин или приспуская квадратные штаны. Но вот что во всей этой истории интересно. Дело в том, что дискуссии о крепкой дружбе Губки Боба и Патрикея ведутся в интернетах очень давно. Но еще в 2005 году создатель сериала Стивен Хилленберг отметил, что такие разговоры не имеют никакого отношения к происходящему в мультике. Стивен подчеркнул, что никогда не собирался делать своих персонажей геями и вообще считал их практически бесполыми, асексуальными. Но вот в ноябре 2018-го Стивен скончался. Ну и понятное дело, теперь о его персонаже можно говорить что угодно. Теперь ведь никто не осмелится возразить творящемуся на глазах у детей паскудству. Теперь можно приписывать персонажам какую угодно ориентацию, причислять их к любым меньшинствам и сообществам. А все ради того, чтобы попасть в дивный новый мир. Переходим к светским хроникам. Уже наступило лето 2020 года, а бесконечный развод Джонни Деппа и Эмбер Хёрд все обрастает и обрастает новыми красочными подробностями. Третьего дня выяснилось, что Эмбер Хёрд, изначально строившая из себя обиженную и угнетенную овечку, на самом деле регулярно издевалась над своим мужем. Она лупила Джонни Деппа руками и ногами, а в рамках розыгрыша вместе со своими друзьями и подругами насрала в постель Джонни огромную кучу говна. Ну, а третьего дня выяснилось, что это еще не все забавы и приколы голливудской звезды. В суде выступил сосед и друган Джонни Деппа Джош Дрю. Джош заявил, что в 2016 году в городе Лос-Анджелес он видел, как Эмбер Хёрд и ейная подруга, модель и актриса Кара Делевинь, провели в пентхаузе Деппа ночь. При этом вместе с ними ночь провел кумир миллионов малограмотных подростков Илон Маск. И многие, конечно, немедленно скажут: ну, провели ночь втроем, и че такого? Взрослые люди, что хотят, то и делают. Но тут детям надо пояснить. Бракоразводные процессы, они в первую очередь не про любовь и даже не про дружбу. Они про деньги. Чем больше мерзости ты притащишь на суд, тем больше денег получишь. Ну и противная сторона тоже понимает, чем больше мерзости притащишь сам, тем меньше денег состригут с тебя. Ну и что такого, закричит либеральный подросток. Вот сосед этот, че там, свечку в руках-то поди, не держал? Но тут дело обернулось несколько иначе. Оказалось, что этот сосед, этот Джош Дрю, в свое время был женат на подружке Эмбер Хёрд, Ракел Пеннингтон. Ракел – это по-русски Рахиль. Вот Рахиль и поведала ему о приключениях своей подружки. Говорит, Илон Маск отодрал обеих. И камеры наблюдения зафиксировали, что все трое были той ночью в пентхаусе. Ну, конечно, Илон Маск такую вульгарную трактовку событий решительно отвергает. Не было ничего, ничего не было. Илон Маск заявил, что да, он дружит с Карой Делевинь, но в интимную связь с ней никогда не вступал. А кто думает не так, какие ваши доказательства? А еще на суде выяснилось, что Илон Маск в телефоне Хёрд записан под кличкой «Рокетмен». Ну, совершенно очевидно. Это потому, что Маск впечатлил ее своими космическими программами. А вовсе не потому, что Маск покатал ее на своей ракете. Ну и напомню, что этой самой Эмбер Хёрд по-прежнему грозит тюремный срок за дачу ложных показаний и фальсификацию улик. Ну а теперь, что же посмотреть на этих выходных? Медленно, но верно, мы подбираемся к середине четвертого сезона «Сопрано». За четвертым сезоном, если кто не в курсе, покажут пятый сезон. А за пятым сезоном покажут шестой, он же последний сезон «Сопрано». И все это в правильном переводе «Гоблина» на сервисе «Винг» и в «Амедиатеке». Тем временем в четвертом сезоне нешуточно накаляются страсти. Пятый эпизод под названием «Pie of My» – «Пирожок». Скаковая лошадь Ральфи по кличке Пирожок побеждает в одном забеге за другим и приносит кучу денег. Часть выигрыша Ральфи откидывает Тони. Ну, а тот не прочь забрать себе вообще все. Вот так удача и победы становятся фундаментом жестокого конфликта. Тем временем агенты ФБР прессуют Адриану на предмет информации о преступной деятельности семьи Сопрано. Сеструха Дженнис в который раз пытается наладить личную жизнь, теперь приглядываясь к недавно овдовевшему Бобби Бакала. Шестой эпизод под названием «Everybody Hurts», сценаристом которого опять выступил Майкл Империоли, а в режиссерское кресло сел Стив Бусеми. Кристофер плотно подсел на героин. Энтони опрометчиво хочет продвинуть наркомана по карьерной лестнице. Эйджей с друзьями разбираются с причастностью Сопрано к организованной преступности. Ну и сравнивают образ Энтони с образом из фильма «Крестный отец». Арти Бука решается поправить свое материальное положение сомнительными инвестициями и занимает изрядную сумму у Тони. Сам же Тони внезапно узнает нехорошее про свою любовницу Глорию Трилла. Свои переживания он выплескивает на сеансах у доктора Мелфи. Название у эпизода говорящее. Страдают действительно все. Ну а любители полного метра, успевшие на прошлых выходных насладиться добротным мультиком «Шрек», в правильном переводе «Гоблина», на этот раз могут приобщиться к не меньшему шедевру анимации – мультику «Как приручить дракона». Живописный остров Берг – обитель суровых викингов. Грозным воинам отравляют жизнь регулярные налеты драконов, разоряющих сельское хозяйство поселения. Конунг Стоик возглавляет морские походы в поисках драконьего кубла, а его сын по имени Икота сидит дома, тренируется в битвах с драконами и придумывает всякое. Мальчик Икота – натура творческая, миролюбивая и больше любит работать головой, а не топором и мечом. Сможет ли толковый малыш реализоваться среди свирепых викингов? Сможет ли помочь своему народу и доказать своему отцу, что он тоже настоящий мужчина, способный решать взрослые вопросы, только несколько иначе? Очень бодрый экшен, суровые испытания, отличные шутки и даже неподдельный трагизм. Многие взрослые в финале прослезятся. Мультик «Как приручить дракона» из ряда вон, натурально выдающийся. Смотреть смело всем, в любом возрасте. «Как приручить дракона» в правильном переводе «Гоблина» на сервисе «Винг». А на сегодня все. Удачного просмотра, до новых встреч!
Это мой дом. У нас тут рыбалка, охота и прекрасные закаты. Одна беда – вредители. Обычно вредители – это мыши или комары. А у нас драконы. Мы только и делаем, что сражаемся с драконами. Меня зовут Икота. И я всегда мечтал стать великим викингом.
Да никогда!
Ну выпусти меня, мне тоже надо отметиться.
Молот поднять не можешь, топором махать не умеешь, даже вот это метнуть не сможешь.
Окей, вот это метнет за меня. Неужто попал? Точно попал!
От создателей Шрека и Кунг-фу Панды.
Да, я сразил могучего зверя.
Ой!
Хороший дракон. Окей. Не-не-не-не-не-не-не.
Фу!
Фу. Ложись! Все нормально, Астрид. Знакомься, Беззубый. Ну все, ты попал. Ой-ой-ой, нам конец.
Или мы перебьем их, или они нас.
Все, что мы знаем про драконов, неправда?
Да, ты сумасшедший. И мне это нравится.
Давай я тебе покажу.
Давай потихоньку.
Ну ты удружил, дрянная рептилия.
Как приручить дракона? Смотрите в правильном переводе гоблина на сервисе Wing.